по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 930-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня в книге пророка Даниила. Мы с вами сегодня читаем 7 главу. Да, мы сосредоточим более такое пристальное внимание именно здесь, на 7 главе, потому что здесь говорится о том, что потом будет касаться каждого из нас, но и сейчас касается из нас. Мы говорим о четвертой империи, той самой империи, в которой так или иначе живем мы. Мы с вами несколько раз уже сделали вот это наблюдение, и сегодня мы его несколько раз повторим также, о том, что на самом деле Римская империя осталась в мозгах, осталась в сознании у многих людей, что Римская империя как таковая, ну да, она развалилась, но она не перестала существовать, и, собственно, всегда в истории человечества были такие попытки, было такое желание эту империю восстановить. Но вот будет это желание исполнено, и будет один, кто, собственно, сможет исполнить это желание, это и есть Антихрист. Но, собственно, об этом мы будем говорить дальше уже в нашей беседе. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, мы читаем с вами ее за 5 лет. Вы можете слушать и смотреть наши трансляции в наших официальных группах, в других группах. Вы можете также писать нам там, где вы смотрите нашу трансляцию. Кроме того, вы нам всегда можете написать через сайт theos.fm или приложение Theos. Вот, и также вы всегда можете написать нам в наших группах. А мы читаем ваши комментарии, и, собственно, этим мы занимаемся в начале, в первой части нашей программы. Я сначала хочу ответить на вопрос Натальи, хотя я понимаю, что уже поздно. Вот, в принципе, нужно было мне вчера это сделать. Я, к сожалению, вчера этого вопроса не заметил. Он пришел через наше редакционное... Я не знаю, что там через приложение. Это было, уже не помню, или через приложение, или через сайт. Не столь важно, просто сейчас там достаточно много почты, и я, к сожалению, вчера вовремя этого письма не увидел. Вот. А письмо было от Натальи. И Наталья задает важный вопрос. Наталья работает в детском саду. И Наталья говорит о том, что вот в детском саду праздник Масленицы. А мы понимаем, что это языческий праздник. Что делать? Празднуют ли с детьми Масленицу? Как, собственно, к ней относиться? И как быть на работе? Как быть в этой ситуации? Я хочу тут вспомнить про Даниила, Наталья. Потому что Даниил жил и работал в языческом государстве, и потому что в Вавилоне языческие праздники были и не такие, как Масленица. Языческие праздники и покруче были. Понимаете, какая штука? У нас нет указаний в Священном Писании на то, что Даниил не праздновал, или, скажем так, на то, что Даниил игнорировал языческие праздники. Есть указания о том, что друзья Даниила игнорировали безбожный указ царя. Есть указания, есть рассказ также о том, что о том, как Даниил, Даниил игнорировал безбожный указ царя. Ну, собственно, и все. Да, вот вы находитесь на работе. Решать вам вопросы перед Богом. Я предполагаю, что вы чучелу Масленицы не поклоняетесь в детском саду. Ну вот, по разным причинам. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. Похожие проблемы, похожие дилеммы у нас с вами действительно бывают. Вот, и всегда есть какие-то способы. Не всегда, но во многих случаях есть какие-то способы эту историю обыграть. Например, сказать, вот наши предки вот так праздновали, у них был вот такой обычай. Естественно, вы как христианка, я думаю, не только как христианка, но и по другим причинам тоже, не будете наделять этот праздник его первоначальным языческим смыслом. Естественно, вот здесь работает, в частности, то, о чем говорил апостол Павел, когда, помните, встал вопрос о том, как принимать или как есть или не есть идоложертвенное. А для вас вот это мясо, хотя оно, ну, в данном случае не мясо, в данном случае вот эта вот история с масленицей, да, вы совершенно понимаете, что это такое, вы понимаете, что идолы – ничто, как, собственно, об этом говорил апостол Павел, и не только апостол Павел. Я думаю, что вам не придет в голову детям в детском саду говорить о том, какие крутые эти самые идолы, не будете вы этого делать. Вот, поэтому мудрость нужна. Мудрость, сила Святого Духа и понимание того, что говорит Бог. Меня на самом деле очень напрягает скорее не вот эта ситуация с масленицей, а то, как, например, на Хэллоуин молодежь начинает, да, реально праздновать, да, реально заигрывать с темными силами. Вот это действительно страшная история. История, которая происходит прямо сейчас, она происходит вот прямо на наших глазах. У нас несколько комментариев и несколько просьб о молитве. Карина, например, просит нас о молитве. Она пишет: «Помолитесь, пожалуйста, за меня, я заболела». И да, сейчас действительно время непростое, в разных, по разным причинам это так, и мы молимся за тех, кто с такими просьбами обращается. Антон Саблин также пишет: «Помолитесь за меня, лежу в больнице с тяжелой пневмонией». Кстати, у нас на Теос есть программа, которая называется «Молитва на Теос». Вот, и здесь тоже есть еще у нас молитвенные просьбы. Василий Крепак пишет: «Я вас приветствую, братья и сестры. Я вас прошу, помолитесь за брата Александра, за его здоровье». Мы молимся, и сегодня перед тем, как уже читать Священное Писание, переходить к нашей основной части, мы с вами проведем в молитве время и будем сегодня молиться за эти нужды. Но я думаю также, что вы читаете эти сообщения, когда они пишутся, читаете их сразу в наших чатах, особенно тех, кто участвует в чатах. Я прошу вас, хотя тут даже просить, наверное, не надо, потому что это и так происходит, молитесь, пожалуйста, друг за друга, обращайтесь к Господу и просите у Бога о милости. Давайте вместе тоже это делать, потому что, ну, вот такие просьбы приходят, и хорошо, что они приходят, потому что у нас есть возможность друг друга поддержать. А по поводу слышать ложь, слышать истину, Вячеслав отмечает и правильно отмечает: не все люди желают слышать ложь, многие желают слышать истину и стенают об откровениях сынов Божьих. А, да, Вячеслав, и слава Богу, что это так. Вот Господь дает возможность желать слышать истину. И слава Богу, что истина провозглашается. Я тут просто еще к тому, что будьте, пожалуйста, осторожны. То, что приятное вам говорят, то, что приятное нам говорят, и, соответственно, я себя включаю в это тоже, это действительно, ну вот, порой это нужно, это действительно нужно. Но будьте внимательны, чтобы понять, когда, в каком случае это исходит, от кого это исходит. Тут есть еще одна вещь. По-моему, мы об этом уже говорили, но у нас достаточно много программ вышло, да, вот уже почти 4 года мы в эфире с этим циклом в этом формате. И как-то это было. Там есть такая неприятная достаточно ситуация, когда вам говорят что-то, говорят что-то приятное, вы с этим соглашаетесь, и потом возникает некая, ну, ответственность или обязанность, как сказать. Вам сказали приятное, вы согласились, потом вам сложнее поспорить с этим человеком, вам сложнее противостоять ему, даже если вы знаете, что он не прав. Но вот он же вас хвалил, да, и возникают такие отношения, ну, отношения долженствования, что ли, отношения какой-то такой внутренней связи, да, связанности вот с этим человеком. И тут, конечно, нужно быть очень аккуратными, очень осторожными. Максим Веских прислал сообщение, которое я буду читать не целиком, ну, потому что там какая-то напряженка со спокойствием у человека и с последовательностью изложения, последовательностью мышления. Там человек, ну, слил, что называется, в одну, смешал в одну кучу квантовую физику, советское наследие, Путина и так далее. Вот. Я начну читать, потому что то, что пишет Максим, на самом деле встречается достаточно часто в разных ситуациях. Дело в том, что после первого предложения Максима это письмо уже можно не читать. Дальше просто не читать. Сейчас объясню, почему. Максим начинает. Квантовая физика уже давным-давно доказала, что ваша концепция не выдерживает критики. Какая концепция? То есть какая именно? Какой критики? Дальше. А какое отношение наша концепция, какая бы она ни была в данном случае, имеет к квантовой физике? Почему квантовая физика это доказала? Дальше. Квантовая физика как наука? Хорошо. Кто, где, когда, как доказал? Ну и самое главное. Может ли наука, которая изучает процессы естественные, процессы воспроизводимые, особенно если мы говорим про точную науку. Ну, кстати, дальше тут ведь будет наезд не только на верующих людей. Сейчас это увидите. Да, но если мы говорим о точной науке, то она изучает процессы естественные, это точно, воспроизводимые, в отличие, кстати, от той же истории, как гуманитарной дисциплины, там процесс может быть невоспроизводимым. Ты не сможешь в исследовательских целях повторить историческое событие. А в физике, в том числе и в квантовой, эксперимент, да, повторимость, воспроизводимость. Более того, проверка результатов эксперимента как раз, или верификация результатов эксперимента как раз и основана на том, что в разных странах разные ученые, ну, по крайней мере, в нескольких, да, вот могут провести тот же эксперимент и получить те же или схожие результаты. Тогда открытие или результат исследования верифицируется. Так что квантовая физика никак не может доказать, что концепция верующего человека не выдерживает критики. Просто потому, что наука говорит о вещах естественных. А квантовая физика, как любой другой раздел науки, может дать некие аргументы за или против. А вот эта вот история очень напоминает такие лозунговые высказывания, которые долгое время встречались. В советские еще времена любили так говорить. Наука давно доказала, что Бога нет. Один радиоведущий, которого я активно слушал, особенно в молодые годы, любил на эту тему говорить так. Он отвечал на письма. Кстати, интересно. Он делал некоторые вещи, которые мы с вами делаем и сейчас. В другом формате, конечно. В другом ключе немножко, но он делал то же самое. Он отвечал на вопросы, но он прежде всего отвечал на вопросы людей, которые считают себя неверующими. Так вот, когда его спрашивали, или когда ему писали, зачастую писали большими-большими буквами, я помню, он как-то читал письмо по радио, и говорит, я померил высоту букв вот в этом письме, наука доказала, что Бога нет. И там высота букв 7 сантиметров. Человек такими большими, огромными буквами написал это на листе бумаги. Он говорит, ну, а что? Доказательство становится сильнее и убедительнее от высоты букв, что ли? Ну, да я отвлекся. Вот наука давно доказала, что Бога нет. На это он отвечал так. Хорошо, пришлите, пожалуйста, вот эти... А, там нет, формулировка была немножко другая. Наука 100 раз доказала, что Бога нет. Он говорил, пришлите, пожалуйста, эти 100 научных доказательств. Я еще раз повторяю, доказательства. Потому что вы сказали, доказала, значит, и доказательства и давайте. Пришлите эти 100 научных доказательств, что Бога нет, и мы это прочитаем по радио. А не можете 100, пришлите 10. Ну, пришлите 5. Если не получается 5, пришлите одно конкретно, внимание, научное доказательство. Оба эти слова здесь важны. Того, что Бога нет. Ну, насколько я знаю, ни одного такого доказательства он и не получил. Вот, просто потому, что у науки другая задача. И среди ученых на протяжении истории человечества были и есть как верующие, так и неверующие. Следует признать, что сегодня, в 21 веке, большинство фундаментальных ученых, насколько я знаю, опять, я не проводил такого исследования, я не могу сейчас вот вам положить цифры на стол, но насколько я знаю, тут сразу нужно оговориться, большинство фундаментальных ученых сегодня люди неверующие. Но, во-первых, большинство, но не все. Но, во-вторых, так было далеко не всегда. Идем дальше. А дальше автор Максим показывает, что здесь эмоций больше, чем смысла. Потому что дальше он пишет. Так это и работает. Ленивые гуманитарии молятся, стоя на коленях, читать, как ни хрена не делают. Вот. Почему гуманитарии ленивые? Это вот из серии такого противостояния, наверное, отчасти искусственно нагнетавшегося в какое-то время нашей истории. Противостояние физиков и лириков. Вот, ленивые гуманитарии. А что среди ученых-естественников не было и нет верующих людей, что ли? Были и есть. И совершенно не ленивые. Кстати, и среди гуманитариев далеко не большинство ленивые. Ленивые все-таки меньшинство в любом случае. Так что ну, тут начинается уже такой наезд, который опять-таки не дает возможность разговаривать. Согласитесь, если бы мы сказали ленивые атеисты не удосуживаются прочитать Божие Слово, ну, это был бы не совсем нормальный тон беседы. Это был бы наезд. А дальше вы пишете, в то время как наука двигает планету. Вопрос, куда? Тут тоже. Я напомню, что движение имеет направление. Движение имеет некую цель. Так, в принципе, да, если в каком ключе вы это рассматриваете. Направление уж точно, нужно двигаться куда-то. Вот, и дальше должна быть какая-то цель. Когда вы говорите о том, что наука двигает планету, ну, к катастрофе тоже можно двигать. И иногда наука и двигает, и к катастрофе тоже. Вообще, в этом письме, в этом комментарии очень серьезно вот эта идеализация науки и идолизация науки. Когда наука представляется как некий идол, который, кстати, противостоит религии. Наука двигает планету вперед, религия двигает планету назад. Интересно, однако, что когда ученые заходят слишком далеко в своих исследованиях, возникают, в частности, верующие люди, да не только верующие люди, а гуманитарии, в принципе, которые задаются вопросом, так, стоп, а что же будет? Да, вот если вот это воплотить, то что же будет? Наука говорит, например, о том, что нужно освободить ядерный потенциал, освободить потенциал атома, потому что таким образом можно выделить огромную, неслыханную энергию. И, естественно, предполагается, что эта энергия будет использоваться в мирных целях. А вера же начинает говорить, кстати, опять-таки, я здесь подчеркну, не только вера, начинает говорить, подождите, зная состояние человека, зная состояние нашего сердца, мы действительно уверены, что все это будет использоваться в мирных целях. И оказывается, что нет. При всех научных достижениях выясняется, что достижение – это инструмент. Наука сама по себе не может определить, в какую сторону двигать эту самую планету. При помощи инструментов, которые она создает или открывает, а в многом случае открывает, потому что созданы они творцом до ученых. Так вот, при помощи этих инструментов планету можно вести в совершенно разные стороны. И нужна нравственная аналитика, нужно некое восприятие, нужно некоторое понимание для того, чтобы понять и решить, собственно, куда мы должны идти. Дальше. Все, что создала религия, пишет нам Максим, неважно, будь то православие или ислам. Так это жесткие рамки. Нет, вот, извините, я неправильно прочитал здесь. Все, что создала религия, неважно, будь то православие или ислам, так это жесткие рамки восприятия и отсутствие критического мышления у носителей. А знаете ли вы, Максим, например, что наука, особенно в Средневековье, как раз и развивалась зачастую в монастырях. Религиозные люди, глубоко верующие люди развивали, а во многих случаях и сегодня продолжают развивать науку. Вот этого противоречия, которое вы здесь прописываете, его на самом деле не существует в таком виде, как вы об этом говорите точно. Ну и так далее, достаточно длинное письмо. Дальше уже то, что нас сегодня в этой программе не касается, про налоги и прочее. Я напомню, что у нас есть программа, которая называется «100 вопросов атеиста». Подключайтесь, слушайте, смотрите, участвуйте. Но понимаете, какая штука? Как только вы сказали, что наука доказала, что Бога нет, многие читатели комментария на самом деле просто перестанут его читать. Вы скажете, это их проблема. Нужно иметь возможность пройти через там, первое утверждение, посмотреть дальше. Возможно. Я тут говорю не о том, чья это проблема, а я говорю о том, как сделать, чтобы тебя читали. Если сказать о том, что научное мировоззрение противоречит мировоззрению религиозному, мировоззрению христианскому, это, по крайней мере, можно выстраивать. Тогда можно сказать о том, что научное мировоззрение исключает сверхъестественное христианское же мировоззрение, да и, в принципе, религиозное мировоззрение во многом основывается на этом сверхъестественном. Тогда мы с вами будем говорить о том, что же такое сверхъестественное. Действительно ли научное мировоззрение его так уж исключает? Действительно ли христианское мировоззрение на нем так уж целиком основывается? За научное мировоззрение говорить не буду. Этим заниматься должны ученые. А что же касается христианского мировоззрения, скажу, что в основании, среди прочего, есть и исторический факт. Пришествие, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Так что это далеко не только сверхъестественное. Вот, но вы-то так вопрос не поставили. Вы сказали, квантовая физика доказывает несостоятельность ваших теорий. Ну вот и все. Ничего она не доказывает. Не все успел сегодня прочитать из ваших комментариев. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. И мы молим Тебя, Господь, за наших слушателей, зрителей, которые сегодня болеют, у которых проблемы, которые нуждаются в Твоем исцелении, в Твоей защите. Господь наш, мы молим Тебя также, особенно за Антона, мы молим Тебя за Карину, мы молим Тебя за Александра, мы молим Тебя, Господи, об их выздоровлении. И все просьбы, которые не высказаны нами, Ты также знаешь. Молим Тебя также, дай нам сегодня читать Твое Слово и понимать, и постигать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 930-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 7 главе книги пророка Даниила, и мы говорим о 4-м из зверей, которых видел в своих видениях пророк Даниил. И давайте сразу обратимся сегодня к тексту, 7 глава, 7 стих. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». «После сего», так начинается этот стих, то есть «после видения 3 других зверей». Этот 4-й зверь отличается от всех предыдущих. и видение о нем отдельное. Перед нами, на самом деле, в этой главе сразу три видения. В первом из них три зверя, о которых мы уже говорили. Во втором вот этот четвертый зверь. И третье видение – это видение небес. К нему мы тоже с вами сегодня перейдем. Я пока не буду говорить обо всех подробностях толкования, потому что объяснение этого находится в стихе 19, здесь же, в этой же главе, и мы к нему обязательно подойдем позже. Скажу только, что о четвертом звере говорится намного подробнее, чем о всех предыдущих. Этот раздел касается конкретно нас. Дело в том, что мы как раз и живем во время четвертого зверя, во время четвертого царства. И ноги, и рога этого зверя проявляются все активнее. И вот несколько позже будет объяснение, которое дает Святой Дух. Пока же давайте обратимся к тому, что мы читаем уже здесь. Четвертый зверь радикально отличается от всех остальных. Дело в том, что первые три зверя – похожи на зверей, которых мы с вами видим в зоопарке. Ну, мы можем прийти в зоопарк, мы можем включить, в конце концов, телевизор, мы можем купить какой-нибудь альбом, мы можем открыть интернет, и мы, конечно, увидим и льва, и медведя, и барса. Это несложно. Ну, а вот этот четвертый зверь даже не имеет аналогов ни на земле, ни на море, ни в воздухе. Кстати, обращу ваше внимание на то, что про первых трех зверей не говорится напрямую, что это лев, медведь или барс. Они скорее похожи на льва, медведя или барса. В том, что описывает Даниил, есть некое сравнение, некая аналогия. Ну а здесь, когда речь заходит о четвертом звере, сравнивать уже не с кем. Давайте начнем читать этот стих еще раз и увидим необычность четвертого зверя. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный». Вот три прилагательных, которые описывают этого зверя. Как мы уже отмечали, этот зверь представляет собой Римскую империю. И он страшный, ужасный и сильный. Ужасный в данном случае означает «внушающий ужас». Кроме того, у этого зверя железные зубы. Мы читаем в тексте: у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Мы с вами говорили о том, что в видении, явленном Навуходоносору, этого последнего зверя символизировали ноги истукана. Они железные, но также с глиной. Здесь же говорится о железных челюстях четвертого зверя. Железные челюсти Рима были известны миру на протяжении практически тысячелетия. И, кстати, очень многое в нашей жизни определено было как раз римлянам. Мы говорили с вами про римское право. Мы говорили с вами про определяющее значение римской литературы, римской экономики. В конце концов, исследования, которые в науках проводились в римские времена, во многом определили развитие истории цивилизации. Нужно отметить также, что власть римского императора была абсолютной. Сопротивляться этой власти было бесполезно. Любое сопротивление подавлялось, причем подавлялось очень жестко. И таким образом, 2000 назад Рим дал этому миру единство, которое сегодня люди как раз и пытаются воссоздать. Мы говорим, например, про Объединенную Европу, и мы видим, как трудно это дается сегодня, но люди снова и снова пытаются это сделать. Таким образом, они пытаются воссоздать некую копию, пока, кстати говоря, довольно слабую копию единства, которое создавалось Римской империей военными средствами. Так что современные попытки объединиться совсем не оригинальны. Скорее, это возрождение древнего римского идеала, который сохранился в памяти человечества еще со времен императора Августа. И, кстати, по поводу того, получится или нет все это воссоздать, да, Священное Писание очень четко говорит, что получится. И о том, как это будет, мы тоже с вами прочитаем. Римская империя не перестала существовать в человеческой памяти. Да, она распалась, однако ее осколки, ее остатки живут сегодня и в Европе, и даже в Северной Африке. Обратите внимание, что у этого зверя 10 рогов. И это необычно. Когда вы в последний раз видели такого 10-рогого зверя? Но вспомните, что у истукана, который видел Навуходоносор, были ноги из железа и на ногах 10 пальцев. Вот еще к нашей параллели между железными ногами и железными зубами, и также пальцами на ногах и 10 рогами, которые изображаются в 7 главе. Акцент здесь, конечно же, не на происхождении Римской империи, не на том, откуда она пошла, не на том, с чего она началась. Акцент здесь скорее на последних временах, на том, к чему идет этот мир. И вот тогда, в эти последние времена, как раз и будет время 10 рогов, 10 государств, которые воссоздадут этот союз. Дух Святой делает все, чтобы мы услышали, чтобы мы поняли. Да, очевидно, это еще не исполнилось. Я даже не могу ответить на вопрос о том, какие будут эти 10 государств, которые воссоздадут союз, аналогичный Древней Римской империи. Однако очевидно, что последние времена приближаются. 3/4 этого пророчества о зверях уже исполнилось, и остается только время 10 рогов. Да, Рим будет восстановлен как империя, и восстановлен он будет на основе неких 10 государств. Сделает же это тот, кого Божие Слово называет Антихристом. В связи с этим идем дальше и читаем 8 стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Наше внимание теперь обращено на 10 рогов. И нет, конечно, это никакое не пятое царство. Эти рога являются продолжением 4 царства. Они растут из головы зверя, который как раз и символизирует 4 царство. Сопоставляя это с видением Навуходоносора, можно снова вспомнить ноги из железа и глины. Железо все-таки остается. Но есть также и глина, слабость. И вот тут перед нами как раз та самая слабость. Вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И сила, и слабость, и они сосуществуют. И мне кажется, что подобное сосуществование есть и сегодня. Что же это за слабость и что это за сила? Сейчас скажу то, что кому-то из вас не понравится. Дело в том, что такую слабость мы видим в демократии, а силу в диктатуре. То есть, с одной стороны, железная рука, правление сверху вниз, а с другой – демократия, власть народа. Мы часто полагаем, что демократия – это замечательно. И действительно, большая часть 20 века характеризовалась как раз расцветом демократии в самых разных странах. Однако задумайтесь, где здесь правда, а где попытка выдать желаемое за действительное. Действительно ли демократия – это всегда так хорошо и так замечательно? И еще, насколько демократия может быть настоящей? Где реально демократия, а где банальное манипулирование людьми? Вот есть у нас на самом деле выбор? Или у нас только видимость выбора? Да, конечно, есть люди, которые реально выбирают, есть те, от кого зависит решение вопросов на мировом уровне. Однако маленький человек своего голоса в этом не имеет. Поймите, я благодарен Богу за свободу, которая у нас есть. Но давайте помнить, что идеальная Божья форма правления – это, конечно же, не демократия. Понимаете, демократия часто используется как раз для того, чтобы людьми манипулировать. Политик пытается продвинуть свою идею, и он может убедить большое количество людей. Но тот факт, что он убедил большое количество людей, еще не делает его правым. Божья форма правления – это отнюдь не демократия. Божья форма правления – это теократия, то есть власть Бога, но также Божья форма правления – это диктатура. Причем это идеальная диктатура. Когда Иисус Христос будет править на земле, ему не придется ни у кого спрашивать, как ему поступить. Ему не придется собирать парламент, думу или народные вечи. Он будет сам управлять этим миром так, как хочет он и только он. И вот поскольку он праведен, поскольку он справедлив, управление его будет справедливым. Если нам это не понравится, то это будет наша проблема. Именно поэтому, кстати, нам так важно сегодня преображаться в его образ. Потому что будет очень неудобно, если он будет управлять этим миром по-своему, а нам это не понравится, и мы останемся при этом несчастливы. И вот я убежден, что наше дело – поклониться Христу уже сегодня. Это реальная форма правления – теократия. Почему же нас так пугает мысль о диктатуре? Потому что диктатура действительно бывает страшной, если во главе государства встает диктатор, человек, имеющий греховную природу. Так было в Риме, так было и есть во многих странах современности. Кстати, обращаясь к римской истории, ведь именно из-за указа диктатора, простите, императора Иосифу и Марии пришлось идти в Вифлеем. Но какое дело кесарю было до того, что Мария беременна и вот-вот должна родить, и ей тяжело идти или ехать на такое большое расстояние? В конце концов, дети интересовали кесаря Августа главным образом как будущие воины для римской армии. И все. Ну нет, не все. Еще как налогоплательщики. Собственно, ради сбора налогов и организована была вся эта перепись. Других причин не было. И вся земля должна была прийти в движение. Пришли в движение и Иосиф, и Мария. И вот кажется мне, что сегодня мало что изменилось. Мы с вами хвастаемся, мы уверяем себя, что все сегодня по-другому. Правда ли? Действительно ли по-другому? Я убежден, что Рим жив, и он будет воссоздан, он будет восстановлен. Когда-то Рим развалился из-за внутренней коррупции, из-за развращенности. Ну да и пьянство, конечно же, тоже. И, в общем, все эти пороки есть и сегодня, они есть в современном обществе, и мы с вами все это так или иначе испытываем на себе. Ну и еще, друзья, Рим погубили удовольствие. Хлеба и зрелищ – таков был лозунг римлян. И этот лозунг стал смертельным, он стал фатальным для Римской империи. Они стремились к хлебу и зрелищам, они не получили при этом безопасности. Но ведь многие сегодня ровно так и живут. Многие сегодня тоже на самом деле хотят хлеба и зрелищ. И тут я снова вспомню старый-старый стишок про Шалтая-Болтая. Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне, и вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая собрать. Вот Шалтая-Болтая собрать не могли. А Рим тоже развалился, но в отличие от Шалтая-Болтая, Рим будет собран, он будет восстановлен. Более того, если проследить установление власти в европейских странах, мы видим еще одну интересную вещь. Даже королевские дома, королевские династии Европы зачастую восходят как раз к Риму. Очень много мы унаследовали от Римской империи. И более поздние европейские королевства, по сути, стали развитием осколков этой самой империи. И тем проще будет восстановить Римскую империю, восстановить римское единство. Оно заложено в памяти народа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что появляется маленький рог. И вот это ключевое утверждение. 10 стран, но кроме них будет еще один рог, и у него особая функция. К этому мы тоже еще вернемся. А дальше 9 стих И перед нами ветхий днями, восседающий на небесном престоле. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и вошел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Таким образом, перед нами следующее, уже третье видение. И это видение переносит нас в небеса, где открывается престол Божий. Я считаю, что это та же сцена, которая с другого ракурса, с другой стороны, описана в Откровении Иоанна Богослова, 4 и 5 главы. Это подготовка к суду, к великой скорби, ко второму пришествию Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю начало 9 стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». И параллель к этому Откровение Иоанна Богослова, 4 глава, 4 стих. «И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Это та же сцена, те же престолы. В Откровении Иоанн приводит множество дополнительных подробностей. Однако суть ровно та же. Более того, Даниила эти подробности не интересуют, потому что откровение, данное ему, никак не включает в себя церковь. Более того, концепции церкви в таком развитом, объясненном виде в Ветхом Завете нет. Есть некие аналогии, да, но церковь появляется уже в Новом Завете. Что же здесь у Даниила? Здесь замечательное определение Бога, написано «вошел ветхий днями». Ветхий днями – это и есть предвечный Бог. У него одеяние белое, как снег, и это указывает на Божию чистоту, Божию святость, Божию праведность. Он отличается от всех остальных. Его одеяние абсолютно белое, без всяких примесей. Его святость также абсолютна. Он сам, Бог, есть эталон святости. Святость измеряется как раз по Нему. Читаем дальше. «Волосы главы Его, как чистая волна». Мы уже знаем, что Бог предвечный. Но Он также и мудрый. Соответственно, и суд Его, к которому мы сейчас с вами подойдем, тоже будет в мудрости. Это такая картинка, как седина пожилого человека. Эта седина приобретена за много лет жизни. И она также свидетельствует о жизненном опыте. Если же говорить о предвечном Боге, то седина – это, конечно же, показатель Его мудрости. Зачем эта мудрость нужна? А вот дальше. «Престол Его, как пламя огня». Это указание на Божий суд. Суд, который будет совершаться по Божьей праведности, по Божьей святости, это мы уже видели в описании 9 стиха, но также и в Божьей мудрости. Все эти качества сочетаются, и таким образом возможен Божий суд. И дальше мы читаем «колеса его, пылающий огонь». Те, кто с нами уже какое-то время, конечно, вспомнили первую главу книги пророка Иезекииля. «Колеса его, как пылающий огонь». Бог стремится к своей цели. Его волю невозможно остановить. Его воля осуществляется и будет осуществляться. И его воля в праведности, его воля в святости, и его воля также в суде. Читаем дальше 10 стих. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Это не суд Великого Белого Престола, который произойдет после периода Тысячелетнего Царства. В данном случае это подготовка к суду, который будет совершен через Великую Скорбь. Еще до того, как Христос придет, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Параллели этому, конечно же, в Откровении 5 глава. Я очень рекомендую вам эту 5 главу перечитать. Ну, а мы идем дальше и читаем 11 стих. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Понимаете, Бог в небесах готовит суд, чтобы определить, кто войдет в тысячелетнее царство на земле. И хотя маленький Рог больше всех богохульствовал и громче всех хвастался, Бог совершит над ним свою волю, Бог совершит над ним свой суд. Порой нам кажется, что самый шумный оказывается и самым сильным. На самом деле это не так. Бог разберется, Бог все расставит по местам. Итак, когда речь идет о последнем, четвертом уже царстве, библейского автора интересует не его происхождение, а его окончание, его завершение. И вот этот маленький, хвастливый, богохульный Рог появляется незадолго до того, как приходит Христос, чтобы судить народы и царства, которые тогда будут жить на земле. Я думаю, этот период как раз и есть период великой скорби. Идем дальше и читаем 12 стих. «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Были другие звери, я надеюсь, что вы про них еще не забыли. Это лев, это медведь, это барс. И у этих трех зверей была отнята власть. С другой же стороны, на определенный срок им дано продолжение жизни. Они могут не иметь власти. Однако философия государства, которое они представляли, продолжает жить. И эта философия, и этот подход проявляется уже сегодня и будет также проявляться во времена Великой Скорби. Мы с вами видим, например, конкуренцию между европейским и азиатским подходом к жизни, в том числе и европейским и азиатским подходом к управлению государством. Еще лет 30-40 назад это трудно было себе представить. Но сегодня азиатское мировоззрение, азиатское мироощущение, мироощущение, которое как раз во многом и восходит к Навуходоносору и к царям Мидо-Персидской империи, вот это мышление, этот подход становится все более популярным. Этих зверей уже не существует в том виде, как это было раньше, но философия государства, конечно, во многом остается. Читаем дальше 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Это видение Иисуса Христа. В первой части, кстати, речь шла о Боге Отце, я думаю, это очевидно. А здесь Сын Божий, он же Сын Человеческий, и его видение в небесах. Он Сын Божий, и он Сын Человеческий. В Евангелии от Марка, 14 глава, 61 стих читаем. «Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небесных». И вот как раз именно это и описывает здесь Даниил. В 7 главе перед нами три видения. Первое из них – видение трех зверей, которые символизируют собой три империи. Дальше – видение четвертого зверя, уникального, о нем очень подробно говорится, и он не похож на всех остальных зверей. Ну и, наконец, видение небесное. Видение Бога Отца и Бога Сына. Читая это, мы, разумеется, вспоминаем Евангелие. И мы ожидаем событий, которым еще только предстоит произойти. Как же все это объяснять? Как же все это интерпретировать? Дух Святой через Священное Писание помогает нам и в этом. Об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.